Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Юлиан Семенов. Экспансия 3. Штирлиц. Барилоча, 47-й год.
«Ну и что?» — спросил себя Штирлиц. «Как будем жить дальше? Ты и я — два человека, существующие в одном и том же обличии, но думающие порой по-разному. Мура собачья, ей-богу». «Почему?» — возразил он себе. «Прибегни к спасительному, все разумное действительно. Сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением? Выручит и сейчас. 25 лет я не был в России, четверть века, страшно произнести. Это все ерунда, что я живу ей, грежу ей, изучаю все, связанное с ее трагической и великой судьбой. Я похож на доктора, который ставит диагноз, наблюдая пациента через толстое пуленепробиваемое стекло. Я живу здесь, в Барилоче, у подножья Анд, в столице горнолыжного спорта Аргентины, в 7 милях от коттеджей, где обосновались физики. Среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране. Есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев. А есть нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах Рейха. Истинный ученый похож на зрячего слепца. Он одержим своей идеей. Он редко задумывается над тем, кто воспользуется его идеей, сделавшейся хиросимской явью. Всю свою историю человечество пугалось шагать во тьму неизведанного, и все же шагало. Что же, — спросил он себя, — да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний. Бред, ужас какой-то. Я живу здесь уже 4 месяца, без связи с Роуманом. Учу веселых аргентинцев кататься на рассиньолях по бело-голубым снежным полям, которые становятся синими, ледяными в середине июня, когда зима окончательно вступает в свои права, метут в юге, ломко стреляют искры в каминах пансионатов, что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под Линца и баварцы. Пенится белое пиво, девушки в красных фарточках, тихо звучат песенки, привезенные из Тироля. Мистерия какая-то. За это время я заработал $342. От того, что мне дал Роуман при расставании в Мадриде, осталось 147. На кофе и сэндвичи хватит. Весну и лето переживу. В конце концов, можно попробовать увлечь приезжающих сюда на отдых толстосумов туристскими маршрутами в Чили, через горы. Ладно, пройдет еще полгода, а что дальше? Я узнал, где здесь живет Риктор, когда он приезжает сюда из Кордовы, Байерса или Мар-дель-Платы. А что дальше? Я не готов к решающей беседе с ним. Нужны данные от Пола, а их нет. Я не приблизился ни на шаг к тайне атомной бомбы, которую клепают здесь, совсем рядом, на острове Уэмюль, мои бывшие товарищи по партии. Я не узнал ничего нового о тех, кто являет собой затаенную структуру нацизма в Латинской Америке. Зачем же я здесь? Во имя чего? «Ты здесь во имя того, — ответил он себе, — чтобы сделать то, чего ты не имеешь права не сделать. Мужчина — это добытчик. Нельзя возвращаться с пустыми руками. Грешно приходить домой с пустыми руками. А ты уверен, что тебя там ждут?» Он часто слышал в себе этот вопрос, и звенящая пустота, которая рождалась в нем после того, как звучали эти треклятые слова, была самым страшным мучением, потому что, давно привыкший к постоянному диалогу с самим собою, на этот раз он не знал, что ответить. А лгать не хотел, или, точнее, не мог уж более. Штирлиц поднялся с деревянной лесенки, что вела на 2-й этаж домика, где Отто Вальтер держал свою прокатную станцию. Горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы. Застегнул куртку. Санд валили снежные сине-черные облака. И пошел в бар к Манолетте. Старик славился тем, что делал сказочный кофе. Лучший, чем итальянский капучино. Сливочная пена сверху и обжигающе горячая крепость на донышке толстой керамической чашки. У Манолетте было тихо и пусто. В печке, сделанной, как и все в Барилоче, на немецкий манер, огонь алчно ломал поленца. Старик стоял, прижавшись к теплым изразцам спиною, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре.
— Нет, ты только погляди на нее!
— изумленно произнес Манолетто.
— Вот-вот ударит холода, и все занесет снегом, а эта мерзавка не сдается. Остальные сдохли, куда более здоровые. А зеленобрюшка все летает и летает.
— Остальные уснули, — возразил Штирлиц. — Они засыпают на зиму, а весной оживают.
— Темный ты человек, Максимо. Сразу видно из Испании. Там школ мало и ботанику не учат. Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей.
— А может, мы и есть такая планета? — Штирлиц пожал плечами. — Ну-ка, угости меня кофе, дружище.
— Я угощу тебе кофе. А ты позвони к своему патрону, он тебя ищет.
— Приехали какие-нибудь буржуи? — спросил Штирлиц. — Не терпится встать на лыжи, схватить снежного загара?
— Этого он не говорил,
— ответил Манолетто и отошел от печки.
— Хочешь выпить?
— Мало ли чего я хочу.
— Я угощаю.
— Тогда не откажусь.
— Чего тебе налить? Бренди или виски?
— Налей виски.
— С водой?
— Нет, чистого, без льда.
Здесь у всех ломается настроение, когда сант валятся снеговые облака, Максима. Сколько лет я здесь живу, а все равно не могу привыкнуть. Тоска какая-то. Безнадежность, мрак.
Штирлиц положил мелочь на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата. Набрал номер своего хефе, Отто Вальтера. Старик лежал третий день без движения, скрутил бедолагу. Как подняло в воздух под седаном в 17-м, так и ломает каждый год. Несмотря на то, что с 29-го живет здесь. Врачи порекомендовали сменить обстановку. Психический стресс был слишком сильным. Повлияло на него и то, что лежал он в госпитале, койка к койке, с ефрейтором Адольфом Гитлером. Остановившиеся серо-голубые глаза, тяжелый немигающий взгляд и давящий поток слов. Вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но... Если долго вслушиваться больных... Безнадежная паранойя, но при этом угодная несчастным людям. А сколько их тогда было в Германии? После ноябрьского путча Гитлера, когда люди на улицах сострадали арестованному герою войны, рискнувшему сказать нации правду, после его Mein Kampf, после того, как он стал фюрером, Отто продал дом в Зальцбурге и уехал за океан, поняв, что рано или поздно Гитлер добьется своего. Страна прогнила, гниющие падали был необходим стервятник со стылыми безжизненными глазами.
«Послушай, Макс»,
— сказал Вальтер слабым голосом, — «очень любил болеть, обожал сострадания, даже при пустяковом насморке просил нотариуса проверить завещание. Уверял, что начинается менингит. Отчего-то именно эта болезнь казалась ему фатальной.
На этот раз меня крутит как-то по-особому. Постоянное удушье, знаешь ли. Рикард Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля в Байрисе. Так что на это время вместо меня останется Ганси.
— Кто это? — спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения. — Какой Ганси? Шпрудль?
— Нет, нет. Он приехал неделю назад из Вены. Ты его не знаешь. Его прислал мой двоюродный брат, какой-то дальний родственник, просит поддержать. Ты его введи в курс дела и помогай, как мне. Наш с тобой контракт остается в силе. Он будет платить тебе по-прежнему. Я уже отдал все распоряжения. Если со мной что-нибудь случится... Возьми себе мои рассиньоли и ботинки 9-го размера и новые перчатки, которые я получил из Канады. Это мой тебе подарок. За добрый и честный труд, Макси.
— У вас простуда, — сказал Штирлиц, зная, что этим он обижает хозяина. — Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с медом и водкой. Снимет как рукой, господин Вальтер.
— Я думал, что жестокость свойственна только молодым.
— вздохнул Вальтер.
— Бог с тобой, я не сержусь.
— А где этот самый Ганси?
— Завтра в 8 утра он приедет на подъемник. Покажи ему хозяйство и введи в дело. Послезавтра утром я уеду, билет уже заказан. Баум меня проводит.
— Кто это?
— Ты Рикардо Баум? — удивился Вальтер. — Чистый немец, социал-демократ, живет здесь в эмиграции.
— Врач?
— Нет, он в бизнесе и юриспруденции.
— Посоветовались бы с хорошим аргентинским врачом, господин Вальтер. Настой трав, прогулки.
— Макси, не надо, а? Я знаю, сколько мне осталось. Зачем успокаивать меня так грубо?
Штирлиц положил трубку, выпил капучино и сделал медленный, сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгущий запах жженого ячменя. — Я стал бояться новых людей, — подумал Штирлиц. Имя этого Ганси повергло меня в растерянность. — Плохо. Постоянная подозрительность к добру не приводит, это ломает в человеке азартное желание дела. Время уходит на обдумывание возможностей. Глядишь, все взвесил, ан поздно. Упустил момент, мимо. Какие же это страшные слова? Страх, боязнь, ужас. А сколько модификаций? Чему-чему, а уж как себя пугать? Человечество выучилось. Нет бы радости учиться, веселью, застольем, так ведь наоборот. Каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости. Сообщество бронированных особей, 2 миллиарда особей, занявших круговую оборону в собственных дотах, с репродукциями Рафаэля, электроплиткой и зеркалом. Человек человеку враг, ужас какой-то.
— Что грустный, Максима? — спросил Манолетто.
— А ты?
— А, я, понятное дело, — ответил бармен. — Я старый. Я вижу конец пути, Максима. Я знаю, что однажды утром не смогу подняться с кровати от боли в спине, а может, в шее или в сердце, неважно где. И что ужасно, я мечтаю об этом времени, потому что тогда со спокойной совестью буду лежать в постели, попросив Пепе передвинуть ее к окну, и стану смотреть на восходы и закаты, пить чай. Честно говоря, я ненавижу кофе. Пока смогу пробавляться рюмашкой, а по вечерам играть с внуком и Марией в детский бридж. Вот жизнь, а? И я наверняка не посмею даже и думать, что жду прихода смерти. Я буду уверять себя, что, наконец, наступило время заслуженного отдыха. Пеппи принял мое дело. Пусть мальчик нарабатывает мышцы. Теперь его очередь. Ты сделал свое. Отдыхай сколько душе угодно. Я отдаю себе отчет в том, что жизнь прожита. И ничего из задуманного не сбылось. Суечусь. Не до мыслей. Успеваю поворачиваться, иначе Дон Карло обойдет на повороте. Его бар крепче, денег у него больше, и Дон Гулинский может прижать. К нему валом валят портиньяс из югославских и итальянских районов. Они там богаты. Так что надо держаться каждую секунду, держаться. Ты знаешь, о чем я мечтал, когда был молодым?
Откуда же мне?
Я мечтал быть оперным певцом Максима. Когда я был маленький, я забирался на табуретку и часами пел арии. Бабушка даже плакала, так ей нравилось. Если бы у деда были деньги, он бы определил меня в консерваторию. Глядишь, блистал бы, власкало.
Тут лучше, — заметил Штирлиц, — здесь не бомбили.
Так ведь и сделаюсь я знаменитым певцом, у меня были бы деньги, Максим, замки с подвалами. Бомбежки страшны только бедным. Крезы уезжают в горы или того дальше в Вашингтон. Какие там бомбежки?
Штирлиц кивнул. За те месяцы, что прожил здесь, греясь кофе у Манолетте, он убедился, что спорить со стариком бесполезно. Упрям, как настоящий астуриец, хотя отец его родом из Сеговии, а мать вовсе итальянка. В комнатушке, которую Хефе отдал в распоряжение Штирлица, нечто вроде сторожки, пристроенной к прокатному пункту с тыльной стороны, чтобы не портило фасад, он бросил несколько поленцев в печку, залез в спальный мешок и, вывернув фитиль керосиновой лампы, погрузился в чтение. Нашел на чердаке старое издание Петрарки. Это стало для него откровением, вроде Монтэня, книга, без которой не мыслилась жизнь. Штирлиц читал шепотом, чтобы точнее и объемнее воспринимать мысль поэта. Ты спрашиваешь, в чем польза и назначение поэзии. Спеша куда-то в своем безумии, ты сам торопишься разрешить собственный вопрос, устанавливая для поэзии поистине удивительную цель — лаская обманывать. Нет, вещи и пророки, не изготовители мадей. Поглаживать и обманывать — ваше ремесло. Неразумный, по-твоему, нужность искусств — доказательство их благородства? Наоборот. Иначе благороднейшим из художников был бы землепашец, в чести были бы сапожник, булочник. Не знаете разве, что самая черновая хозяйственная работа всего нужнее. Как нужны и сколь непочтенные горшечник и шерстобит. Толпа скорее обойдется без философских школ и воинского великолепия, чем без мясного рынка и бань. Осел нужнее льва, курица нужнее орла, значит, они благородней. Дерзкие невежды, у вас на языке всегда Аристотель, которому быть у вас во рту горше, чем в аду. Боюсь, сейчас он возненавидел бы собственную руку, которую написал мало кем понятые, но затвержденные множеством глупцов книги. Часто не входить в число великих — доказательство исключительного величия. Штирлиц перечитал последнюю фразу дважды. Отчего человечество в последние годы потеряло умение чеканно формулировать мысль? Почему Петрарка или Монтень могли лить фразу, придавая ей металлическую упругость и абсолют формы? А ныне философия и литература сплошь и рядом пробавляются описательством. Это ведь легко. Связано описать, что видишь и помнишь. Но истинное призвание мыслителя, если он велик, прямо называть проблемы, подобно математику или биологу. Штирлиц любил гадать на тех книгах, которые становились его частью, входили навсегда в сознание и сердце. Раскроет страницу, прошептав предварительно ее номер и строку, упрется пальцем и прочитает вслух. Так поступил и сейчас. Не ругай стиль, прозрачный для одаренного ума, легкий для запоминания и отпугивающий для невежества. Ведь даже Слово Божие запрещает нам бросать святыню псам и метать бисер перед свиньями. — А что? — усмехнулся Штирлиц. — Вполне много толкуемая фраза. Дон Мигель, мой добрый старик из Кордовы, прекрасно приложил бы ее к нынешнему литературному процессу. Да и я тоже. Только Достоевский добился прижизненной славы. Пушкина топтали ногами. О Чехове говорили как о дешевом рассказчике, увеселяющем новоришей. Ну и мир, ну и люди. — А что же мы с тобой будем делать в этом мире? — спросил он себя. — Как надо поступить, чтобы не было стыдно смотреть на свое отражение в зеркале? Времени-то в обрез. — Ну, хорошо, верно. В обрез. Но что я могу сделать, кроме того, что делаю? — Я буду ждать. Будь оно неладно, это ожидание.